Евгений Чичваркин с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наблюдая за политическими процессами, что вы чувствуете? Вот появилась информация о том, что Евросоюз намерен создать должность, найти человека, который будет вести переговоры с Кремлем. Как вы оцениваете вообще саму перспективу таких переговоров?
А какие еще другие варианты? А подвести ядерные эти подводные лодки к Петербургу или к Владивостоку? Какие еще варианты? Абсолютно нормально, что люди хотят вести переговоры, тем более по куче разных признаков. Если в Украине готовится потихоньку к выборам, то это означает, что как минимум будет длительное перемирие, как минимум, на этот период. Поэтому абсолютно нормально люди увидели, что 19 пакетов санкций можно положить в пакет с пакетами, как было раньше в советских квартирах, и сдать во вторсырье. Потому что экономика России хоть и пояса подтянули, да, налоги подняли, но продолжают функционировать. Нефть отгружают, газ отгружают, войну финансируют. Войск достаточно, денег достаточно. Ну, закрылись кафе с ресторанами в Москве. Ну, одни закрылись, другие откроются. Все. Что им? Понятно, что нужно переговариваться.
А о чем можно договариваться с Владимиром Путиным? И можно ли вообще с ним вести какие-либо переговоры, учитывая, как он держит слово? Давайте я так упрощу свой вопрос.
Ну, если это будет международный договор, по которому, там, например, в Украину приедут какой-нибудь очень мультинациональный состав войск, то это может быть одним из условий. Оно может понравиться, может не понравиться. И так далее. Есть пленные, есть те или иные требования там, к русскому языку, есть там, возможность вступления Украины в ЕС, НАТО или невозможность и так далее. Переговариваться можно по многим направлениям вполне.
А если посмотреть на Путина как на некое такое явление, вот 2022 год, начало большой войны, 2026 год, война идет уже 4 года. Как вы вообще оцениваете действия, в том числе западных политиков, в отношении Кремля, в отношении Российской Федерации, в отношении там, Владимира Путина? То есть что было сделано и что было не сделано? И можно ли было что-то сделать, чтобы, скажем так, нейтрализовать
все? 3,5 из 4 лет, да, поначалу, когда не получилось Киев за 3 дня, там было смятение, страх, непонимание, народ побежал, курс упал и так далее. Вот в этот момент все, что нужно было сделать, я буду повторяться каждый раз, выпустить таланты и деньги из страны. Разрешить припарковать деньги в Европе в приятных юрисдикциях и дать людям рабочие визы, пусть короткие, пусть на время войны. Вот, дать людям короткие визы рабочие и выпустить. И не дискриминировать по паспорту. Вот если бы это было сделано, то сейчас бы совершенно другие вопросы мы бы обсуждали. Потому что тогда бы... Тогда экономику очень сильно залихорадило, и невыпущенные деньги и таланты ее укрепили. Это то, что нужно было сделать. Сколько Украине обещали оружие, не давали, все же думали так, ну, сказали уже, Путин сказал, что сейчас все захватит, так, может быть, не нужно, давайте еще подождем. А давайте дадим самолеты. Еще полгода, 9 месяцев подождали. Ну вот дай, возьмите 2. Ну и так далее. То есть Поддержка была, но она была очень эмоциональная, классная. Она была финансовая, стабилизировали экономику Украины, классная. Но военная поддержка была недостаточная для того, чтобы не отступать, скажем так. Не то и Украина потихоньку все равно отступает. Какие-то небольшие города или какие-то там населенные пункты удается отбить, а там каким-то большим населенным пунктам, большим городам армия противника подходит ближе. И, безусловно, экономика в этих городах больших, так или иначе, будет разрушаться, потому что совсем недалеко война, и могут долетать эти кабы, может в какой-то момент случиться прорыв, люди боятся, людей можно понять, не хочется жить на линии фронта или внутри кошмара, и так или иначе это все подрывает экономику очень сильно, а Путина, оно как раз наоборот мотивирует не останавливаться, раз получается. Худо, бедно, медленно, долго, дорого, но получается.
Вот такой решительный шаг, который можно было бы сделать в отношении путинского режима. Я сейчас приведу пример со старлинками. Вот долго старлинки использовались российской армией, и она подсела на эти старлинки. И вдруг в какой-то момент Илон Маск взял и выключил. Причем это было сделано после твита нового министра обороны Украины. И вдруг выяснилось, что это значительно осложняет вообще работу всей российской армии. То есть, условно говоря, там...
И украинской. Они же все выключили.
Ну, украинская восстанавливается там, как я понимаю, что регистрация, если вводится, то, соответственно, начинает летать. Но, тем не менее, это просто к тому, что вот есть некое действие, которое почему-то раньше не совершали, которое, ну, значительно влияет на то, что происходит на фронте. В отношении всей российской вертикали ведь можно что-то такое тоже сделать, но этого почему-то не делают. Вот у вас есть объяснение на этот раз?
Ну, хорошо, что есть там воля Илона Маска, который очень по-разному относился к России, принадлежности Крыма и так далее. То есть он, наверное, делает сейчас вещи, которые воспринимаются в целом обществом хорошо, безусловно, но что у него в голове, это сложно. То есть он гениальный предприниматель, феноменальный. Но его политические взгляды, они интересные, скажем так. Экономически классные, он либертарианец, а политически интересные. Мягко так очень скажем. Вот. Это действие, оно, безусловно, поможет Украине, но оно не станет там каким-то ключевым, мне кажется. Ключевым станет, если у России будет не на что воевать. Либо придется загнать людей, ну, заставлять людей воевать прикладом в спину, как по старинке. По старинке всегда было. Вот это гипотетические проблемы, а другие проблемы нет. Все остальное они решат,
Я
на мой
почему
взгляд.
привел пример как раз в истории со Старлинком, такой некий локальный случай, если просто масштабировать. У Запада ведь есть инструменты, которые могут лишить или
Выключить
очень...
все карточки, выключить все визы и MasterCard, выключить Swift, выключить интернет. Они, конечно, это все могут.
А что
Они
тормозит?
могут вообще... Ну, пчелы же не воюют против меда. А меда там много.
А как этот мед
Знаешь,
распределяется вот сейчас в условиях санкций и всего?
по сотам. А своим все, другим ничего. Так или иначе, Россию все равно, они могут все, что угодно транслировать людям. Они все равно видят как источник и огромные запасы в недрах. И все хотят, чтобы большинство стран, большинство лидеров хочет, чтобы война закончилась, чтобы спокойно дальше торговать. Потому что всем выгодно и нравится.
Но вот здесь как раз мы подходим к тому, что очень долго многие ждут, но это не случается. Это раскол элит. Если хотят торговать, хотят обогащаться, хотят хорошо жить, вкусно есть, то, в общем, есть препятствие. Это препятствие имеет имя и фамилию. Но оно вот почему-то пока не устраняется. Когда эта критическая масса может, скажем так, сформироваться?
Это только есть такое понятие «father time». Это только время может распорядиться, так или иначе. И то мы не знаем, кто будет следующий, потому что кроме человека есть уже целая политическая, политический строй созданный, милитаристский строй. И он не выключится завтра, не остановится завтра. Уже очень большая тяга в канале. И историческая память такая, что, опять-таки, я это говорил много раз, не хочется повторяться, но если взять 100 лучших альбомов русского рока и через какой-нибудь чат GPT прогнать, там будет любовная лирика, нелюбовная лирика, вот все, что напето, сколько линков в этом во всем связано с войной. Даже если это песня между мальчиком и девочкой, которые войны этой не помнили и не знают. Вот. А это национальная идея, которая легла в унавоженную трупами с, начиная с битвы на Калке, почвы. Она легла глубоко и здорово приживается. Война как национальная идея оказалась простым ответом на все вопросы. В этом все дело. Поэтому жалко, что этого демона опять выпустили, открыли этот ящик Пандоры, потому что в 90-е, да и в начале нулевых, первые два путинских срока, казалось, что все-таки национальная идея какая-то иная, если она и есть. Во всяком случае, обогащение или достигаторство тоже может быть вполне себе российской национальной идеей в умелых ручонках.
Ведь национальная идея войны, как вы правильно сказали, она появилась там буквально в последнее время, в последние десятилетия. До этого была большая травма войны, Второй мировой войны, Великой Отечественной, как ее называют именно в России. И вот эти все фразы, которые многие слышали от своих бабушек, дедушек, мам и пап, там лишь бы не было войны. То есть это не было абстракцией, да, это было искренним нежеланием снова окунуться в тот ужас, который они пережили. Соответственно, вот это такой важный переход, когда из травмы, отрицания, нежелания, чтобы это было у детей, это превратилось в национальную идею.
Да, и после этого были войны-афганцы, и в каждой школе висели герои интернационального долга в мое время. Вот, а потом люди... А потом на развалах кассеты с пытками в Чечне и так далее. То есть это, пусть не в таком масштабе, да, нужно признать, но оно все время, эта травма, она не заживала до конца никогда. А сейчас ее просто сделали основной. Основным стержнем, основным несущей конструкцией вот нынешнего российского государства.
А вот эта травма, которая сейчас, то есть эти же люди, которые возвращаются...
Она еще, мы не знаем этого масштаба. Он будет чудовищный. Вот это то, что те люди, которые возвращаются, и количество преступлений, которые они совершают, они... Люди, вернувшиеся с так называемой СВО, считай, войны, убили несколько сотен человек уже, убили. А сколько они изнасиловали, избили, унизили, пытали, сколько раз они проявили очень несправедливую в глазах общества безнаказанность, да? Кроме жутких преступлений, есть еще вот это чувство, что я пришел с СВО, я герой СВО, мне все можно. Вот, и сколько этих героев еще купается в безнаказанности и получает этот травмирующий опыт и страха, и насилия. Об этом просто, честно, мне страшно подумать, как с этим будут решать следующие власти.
Одна из причин, по которой они не хотят, как считается, заканчивать войну, потому что огромное количество людей с ПТСРом, с умением убивать, перешагнувших через эту грань, они вернутся и не растворятся даже на такой большой территории, как Российская Федерация. После Афганистана это стало проблемой, а там гораздо меньше вот контингент 40-й армии в Афганистане. Это несопоставимо по масштабу с тем, что происходит сейчас. Следовательно, они не должны оттуда вернуться, по логике Кремля. Вот, и поэтому война не должна останавливаться никогда. Согласны с этим?
Если они не должны вернуться, то я не думаю, что логика Кремля, что они должны вернуться. Они, наверное, хотели, ну уж простите за очень грубые слова, утилизировать какую-то часть тяжелых заключенных, да, и частично эта, наверное, задача была выполнена, в том числе Вагнером и так далее. Но если они будут убиты, кто же будет воевать? Они тогда придется отступать. Нет, конечно, такой задачи у них нет. То, что они там заняты и не находятся в стране на данный момент, может быть, и относительно классно, но рано или поздно, а судя по всему, судя по всем признакам выборов, это уже не так уж и поздно, какое-то такое количество людей не нужно будет. И продолжать платить им большие деньги, я не думаю, что эта власть захочет. К тому же курс все время укрепляется, рубля, и нынешняя их зарплата выглядит как почти 3000 долларов. Это много. Это прям много. И эти несколько сотен тысяч, которые будут де-факто не нужны, даже если там нужно будет оставить какую-то армию, чтобы, не дай бог, все не вернулось назад в Украину, то несколько сотен тысяч все равно должны будут вернуться. И вот это будет, я не знаю, я абсолютно уверен, что они эту проблему знают и задумываются над ней, но это какое-то либо очень дорогое решение, либо это следующая война.
А общество, которое физически не принимало участие в боевых действиях, ну, там ведь тоже вот эти морально-нравственные ориентиры размываются. Вот что происходит сейчас в Украине? Да, это геноцид, по сути. Да? Блокада Ленинграда, много сравнений на эту тему. Это тоже опыт, который был в Советском Союзе, и, в общем, на уровне мифа он тоже сформирован. И многие, я вижу, что сейчас это принимают как данность. Да? То есть, ну, хорошо, да, там бьют по энергетике. То, что еще даже после начала большой войны в 22-м, даже в 23-м году еще казалось чем-то немыслимым. Сейчас, ну, скажем так, такая страшная рутина. И это находит отражение в том числе и в тех людях, которые не были на фронте физически. Это может стать вот большой проблемой дальше для российского общества? Вот эти размывания этих неких морально-нравственных красных линий?
Ну, отчасти да, для тех, у кого есть совесть. Но этих людей не так много. В основном живут люди в эскапизме, и как бы это, ну, просто там условно, это не я. Это не со мной. Я живу в прекрасных своих сериалах, книгах, дом, работа, спортзал, дом, работа, спортзал, дети счастливы, я не покупаю им игрушки, напоминающее оружие и танчики. Я хороший. Учу хорошему, доброму, вечному. А что же там происходит, я не говорю, не произношу. Чтобы на этих детей было чем кормить, чтобы не выгнали с работы. Я в домике.
А для Путина эта ситуация, она удачно складывается? В том смысле, да? Что происходит на Западе? Конечно. Дональд Трамп, сейчас файлы Эпштейна. Можно сказать, посмотрите, это не мы такие, это они такие. В общем, все теории заговора, которые считались теориями заговора, вдруг находят подтверждение там на острове Эпштейна. И сейчас, опять же, одно дело, когда ты догадываешься, и другое дело, когда ты видишь и знаешь, что вот это уже на самом деле происходило. То есть это же российская власть может подавать, как, посмотрите, мир-то несовершенный, а мы со скрепами, мы за это боремся. То есть ему опять везет.
Да, абсолютно.
Вот Путину везет в этом смысле.
Ну, слушайте, ну это политик, он у власти 26 с лишним лет, в очень большой должности, да? Безусловно, он не дурак, он научился. Как этим всем управлять, манипулировать. Он хорошо изучил своих оппонентов на Западе, все их слабости. И так, как самбист в легком весе, работает по слабым точкам. Используя их тяжесть и груз, и свою верткость, и обманные движения.
Вас удивили файлы Эпштейна и то, что сейчас вскрылось?
Нет. Мы понимали, что... Ну, все, мне кажется, все понимали, что чем раньше это было, тем больше люди закрывали глаза на подобные вещи. Ну... Есть там из 50-х или 60-х известные музыканты, которые до сих пор во всех аллеях славы, которые там с 13-летними девочками, а кто-то даже женился на них потом, вот, проводили время и группе с очень нежного возраста и так далее. И все знали, и это все как бы было нормально для того общества. Сейчас общество становится более тонким, нежным, больше прислушивается к тонкой душевной организации, и все меньше и меньше подобных вещей считаются приемлемыми. Наверное, это плюс-минус правильно и хорошо, потому что, ну, опять-таки, отношения в сексе были очень, и в этих, во всех отношениях были очень неравны и в замужестве, и в сексе, и так далее. То есть долгое время был патриархат, потом маятник качнулся в другую сторону, и это все рано или поздно, ну, мне кажется, должно было произойти.
В России же было нечто подобное. Листерман, если не помню, если я правильно помню, как раз. Это же все.
Да, мы знакомы.
Показывали по телевидению, это было частью такой некой гламурной субкультуры. Это похоже на Эпштейна? То есть его можно назвать российским Эпштейном?
Я сомневаюсь, что у него были несовершеннолетние девушки. Вот. Петя подошел ко мне на Лондонском экономическом форуме в 2006 году и предложил мне мохнатое золото. Ну, прям так и сказал.
Это вот. Я... Да, он так называл.
Да, да. И я сказал, спасибо большое, я со своим самоваром приехал. Вот. Но мне казалось, что, опять-таки, я не погружался, мне казалось, что они были все-таки совершеннолетние, и они очень этого хотели. Они очень хотели классной жизни, очень хотели денег, гламурной жизни, очень этого хотели. И мечтали просто оказаться в большом доме, на большой яхте, сумки, платья, машины, красивая, роскошная жизнь. Они прям очень этого хотели. Вот все, что я видел и знаю, оно было поверхностно, да? Вот, мне кажется, глаза у всех горели.
А потом вы общались с Листерманом? Вообще, насколько он, скажем так, это
такая... Ну, не на каких-то светских, да, мероприятиях несколько раз.
А соблазн, вот опять же, да, Россия, 90-е, почем начало нулевых, формирование нового образа жизни, класса, мы помним период там новых русских и так далее. Вообще соблазны. Насколько сложно сопротивляться соблазну? Вот вы сделали большую карьеру, стали
очень сложно
предпринимателем. Вот как вы себя...
Очень сложно. Ну, конечно, очень, очень сложно. Ну, знаете, у меня как-то не было проблем. Ну, я... Как-то нравился девочкам. У меня, ну, это не было болезненной темой для меня. Мне не нужна была гиперкомпенсация в этой теме. Мне очень хотелось больше денег, много денег все время хотелось. А у меня не было... Ну, то есть, слушайте, каждый сам к нему приносится, спасибо говорит. Ну, реально, я в молодости был достаточно популярен.
А про счастье и деньги Илон Маск сегодня на эту тему, если не ошибаюсь, высказался, установив очередной рекорд по собственным доходам, сказал, что, ну, банальную фразу, что счастье за деньги не купишь. А как вы воспринимали увеличение денег, и действительно ли это так? Насколько вообще справедлива эта такая избитая формулировка про счастье и деньги?
Безусловно, счастье за деньги не купишь, но когда их становится больше, и у тебя их становится, когда никогда столько не было, безусловно, это крайне позитивные моменты. Очень-очень классные моменты. Когда у тебя становится больше свободы, куда поехать, что купить, кого вылечить, оплатить и так далее, у тебя от этого распрямляются плечи, безусловно.
Но стать рабом денег, я использую такие очень стереотипные выражения сейчас, но... Нередко, опять же, да, сыграю.
Я с радостью.
Есть
такой? Готов самопродаться в рабство денег.
Там же есть такой, как я понимаю, элемент, что когда становится больше денег, становится больше активов, появляется страх их потерять. Вот сейчас биткоин,
да, безусловно,
скачет, и я так понимаю, у кого очень много биткоинов, сейчас могут,
да,
скажем так, нервничать.
Я с двумя людьми разговаривал, которых это очень сильно затронуло. Вот. И это не, ну, не здорово для этих людей.
А как себя сбалансировать в этом смысле? Большие активы, большая ответственность, вот не потерять эту, там, не разбалансироваться. То есть миллиардеры не всегда выглядят очень счастливыми людьми, по крайней мере.
Большая ответственность, очень много решений. Ну, то есть количество ответственных решений, которые нужно принять в единицу времени, у богатых людей просто в разы, иногда в десятки раз больше. Ну, это как-то, не знаю, делать, ну, опять-таки, какое-то действие, которое наш организм или наша психика может выдержать X, а он делает 10X. Например, если ты в окопе, в тебя все время стреляют, и рядом с тобой убивают людей, и рядом все время стреляют, то у тебя, скорее всего, будет чудовищный ПТСР через какое-то время. Потому что один раз ты можешь справиться со страхом, если кто-то случайно ужасно выстрелил, то тебе это может сниться еще будет годы или десятилетия. А когда это происходит все время, то психика меняется. Также она меняется от постоянного принятия больших решений за других людей, в том числе, не свойственное обычному человеку. И оно ушатывает, естественно.
А вот выйти, скажем так, вот есть определенное количество дохода, достатка и так далее, и есть возможность, наверное, выйти и уже прожить дальше там безбедную жизнь, но очень мало...
Это все очень индивидуально, очень индивидуально.
Как это психологически у вас? То есть вот был какой-то предел?
Я очень завишу от денег и очень хочу всегда больше.
Это гиперкомпенсация.
И очень психую. И это гиперкомпенсация за все За 42 килограмма моей бабушки в блокаду при росте достаточно приличном для того времени. Она под 1,70 м была. Это не выросшая другая бабушка из-за голода в Поволжье. Это отсутствие любой еды, кроме белка, на Дальнем Востоке у одной из тоже бабушек и так далее. Вот это... Причем, ну, семья по советским меркам, где я рос, она не была бедной совсем. Она была, наверное, даже выше среднего. Вот, и это чудовищные очереди за окорочками, драки за 2 килограмма как в руки мяса в 90-м, и битвы в очередях по много часов. Вот, это все компенсация оттуда, наверное.
Тут получается, что даже через поколение в каком-то смысле.
Естественно, естественно. Если ты просто... У тебя дача состоит из одной комнаты с 5 кроватями и раскладушкой или двумя. Огромной одной комнаты. С ведром журчащим. И ты иногда просыпаешься, потому что бабушке приснились кошмары, потому что ей снилась война. Она пробьет через еще много поколений. И только потому, что то поколение, практически его нет, эти позволили твари себе устроить следующую войну.
Что бабушка?
Я не представляю... Да. Ой, они вообще отказывались. Редко-редко, когда она вот там могла выпить, она могла рассказать что-то. Вообще просто отказывались. У деда были там приговорки с фронта про то, как он сбивал мессершмитты над Питером, как в небо копеечку выстрелил. Вот, и из-за того, что они с этих колпачков пили, он, если выпивал рюмку, то допивал до конца, так как она не ставилась у него. Ну, артиллеристом был. Вот. А давайте туда даже не будем ходить. Это мрачнейшая травма, которую мы все в себе несем дальше. И, к сожалению, понятная паттерная почва для следующей войны. Так или иначе, потому что хоть она и была травмирующим, но оно, как по закону маркетинга, родное, понятное, знакомое. Это знакомый, уютный кошмар. Понятный. Где это кошмар, а где для кого-то кошмар, для кого-то героизм.
Почему я...
Кому до ордена, а кому до вышки.
Почему я у вас об этом спросил? Потому что мой дед... По линии мамы, он тоже был в блокаде и тоже очень мало рассказывал, и тоже рассказывал, когда выпивал 100 грамм, в общем, в блокадном Ленинграде. И это то, что ну, часть нашей семьи, истории семьи. Почему сейчас, когда ты видишь Киев, например, который пытается...
Или Харьков,
или как, Харьков, где... Или Днепр. То есть вот эти ассоциации оттуда, которые на самом деле оставались, как мне кажется, все-таки для нас... через поколение все равно абстракции, да, это поколение наших дедушек, бабушек, они прошли через это. Часто видишь, как это было, как это выглядело. И страшно, что страна, которая это пережила, это сейчас пытается реализовать. Вот это.
Это абсолютно ужас. Страна, приютившая фашизм, это даже, ну, какой-то стокгольмский гипертрофированный синдром.
А бизнес в этих условиях, сегодня в российских условиях, он как развивается? То есть там некая адаптивная модель сейчас уже поведения? То есть он же как-то развивается, как-то богатеет?
Ну, кто-то богатеет, кто-то наоборот нет. Кого зависит? от импорта чего-то, тот не богатеет. Никак не богатеет.
Передел идет сейчас, вот передел собственности, бизнеса и так далее.
Особо большого нет. Мне кажется, им сказали вообще тихо себя вести. Они каких-то громких... Вот мы видели один из приличных бизнесменов российских, Вадим Машкович, мы видели вот эту акцию омерзительную, что у него забрали, его посадили. Мы видели отбор Домодедова окончательный. Но они отобрать его хотели с 2004 года, если даже не раньше. С 2004 последовательно хотели отобрать у владельцев. Это была битва, долго, за 20 лет была битва за свой актив с этими тварями. Вот. Но мне кажется, в целом Путин сказал не кошмарить без особого этого самого резона.
А там есть правила в этих битвах? Вот история Домодедова.
Конечно, нет.
Почти 20 конечно, лет нет. Противостояния.
Ну, все-таки... Да. Ну, все зависит от того, кто на тебя позарился. Учитывая теракты, которые были в Домодедово, это понятно, кто позарился.
Но это такая клановая история, как я понимаю, что если ты в правильном клане, а этот клан на подъеме, то тогда ты можешь все практически.
Я не знаю, кто там точно стоял, но понятно, если это ФСБшник, очень близкий к Путину, или там, не знаю, Ротенберги, которым можно практически все. Ну, насколько я понимаю, все, что входит в область их интересов, оно, скорее всего, им достанется.
Если говорить о политической активности и вот такой болезненной реакции на парламентскую ассамблею, на платформу, антивоенную платформу россиян в парламентской ассамблее, там всех буквально сразу обвинили, объявили экстремистами, террористами, ну то есть мгновенная реакция. Почему такая болезненная? Казалось бы, ну сковырнуть режим, наверное, эта платформа, будем откровенно, не может. Но реакция есть.
Но... Первый раз, да, дали голос какой-то альтернативный, ну, первый раз дали голос оппозиции, официально увидели оппозицию в России. Хотя оппозиция не в силе, не на высоте сейчас, очень отличается от 2012 года и от 2007 года, да и даже от, не знаю, от, наверное, 2021 года очень сильно отличается, от начала 2022 даже отличается. А, да, болезненные реакции. Я теперь террорист и экстремист. Хотя я ничего такого не делал.
Но это сильно осложняет жизнь. Они же это забрасывают в различные базы, в те страны, которые, скажем так, не в Евросоюзе или там не относятся к Западу. Там я понимаю, что могут возникать проблемы. Насколько это, ну, осложнило вам жизнь?
Ну, я только в западных странах живу. Я как рефюджи, как беженец, я живу только в западных странах, там, где, которые признают мой статус, простите. Поэтому здесь мне жизнь они осложнили и так, потому что я русский. Насколько смогли.
Лондон сейчас не комфортное место для человека с российским паспортом?
С точки зрения банков, финансов, счетов и кредитов, кредиты точно нет никакие, счетов, банков и финансов очень некомфортные, но все-таки уже возможно в каких-то банках открыться.
А что из себя сегодня представляет, ну, я опять же сыграю на стереотипе, русский Лондон или русский олигархический Лондон? То есть это то место, которое там было 20 лет назад, или все изменилось кардинально?
Да нет, ну нет олигархов больше здесь. У кого были активы в России, уехали в Россию. У кого, кто уехал давно, он уже не является российским олигархом.
Насколько легко...
Так, чтобы сюда могли приезжать сверхбогатые люди из Forbes-листа, Последние 4 года этого не происходит. Мне кажется. Все, кто были и не хотели уезжать, всех просто палкой выгнали.
А история с Фридманом, как ее можно вот прокомментировать? Он же, как я понимаю...
Он не хотел уезжать, а сейчас, ну, как мы знаем, мы же давали... Я участник его, в том числе, снятия санкций с него, вот, потому что я принял абсолютную версию его адвокатов и не видел, почему он должен быть санкционирован. Так или иначе, здесь делали все, чтобы он отсюда уехал.
И теперь он служит Путину? Можно использовать этот глагол?
Ну, компании, в которых он работает, платят огромные налоги в России. Естественно, которым принадлежат, платят огромные налоги в России, потому что в России теперь огромные налоги.
Удар по
Лукойлу. Зачем это было сделано, абсолютно непонятно.
У вас есть объяснение, почему так? Ну, вот такой подход именно к крупному бизнесу российскому был.
По-тупому. Просто по-тупому.
Удар по Лукойлу и Роснефти, который США нанесли, он был значительным или это все-таки тоже больше имитация? Все-таки Лукойл лишился части...
Я думаю, значительным. Для Лукойла значительным. Но Лукойл это же не чисто государственная компания, она частно-государственная. Причем, да, там и государство, и частные лица. Да, я думаю, что то, что все придется или пришлось продать за рубежом, это значительный удар.
По поводу Украины. Как сейчас ваша активность, помощь Украине? Насколько вы активны сейчас?
Я жду перевода в 50 и в 100 тысяч. Может быть, они произойдут на следующей неделе, и тогда привезу... И тогда привезу медицинские расходники и инструменты. То есть вы... Другой активности пока у меня нет.
Но вы продолжаете это делать, вы делаете это всю войну, и в этом смысле вы не останавливаете.
Ну, сейчас активности гораздо меньше. Вот я жду де-факто двух переводов. И я сосредоточился на бизнесе на данный момент. И как только мне будет посвободнее, какую-нибудь акцию... Обязательно сделаю, или еще будет ужин, но сейчас я весь в целом занимаюсь бизнесом.
А политической активности, оппозиционной активности сейчас у вас нет практически?
Я иногда голосую, когда идет голосование, но я не принимаю участие в обсуждении. То есть, когда если есть документ, который коллеги согласовали, он мне нравится, я ставлю подпись, не нравится, не ставлю.
Какие у вас ожидания вот 2026 года? Вот он начался очень лихо.
Замерение к концу года.
То есть ощущение такого осторожного оптимизма?
Да.
То есть та фраза, которую вы у нас написали в студии, «Самая темная ночь перед рассветом», вот сейчас мы находимся...
Ну, я боюсь, что сейчас не самая темная ночь. То есть еще не... Я думаю, что к концу года, ну, конечно, они будут постараться... перед перемирием или перед прекращением оттяпать как можно больше, нанести как можно больше урон, чтобы страх того, что это продолжится, сподвигнул украинскую сторону отдать больше территории и принять на себя меньше прав и вольностей. Простите, у меня через 8 минут другой Zoom, поэтому...
Да,
если
я как раз...
мы можем на это рассчитывать, да.
Как раз это логичное завершение нашего разговора. Спасибо вам большое и до следующей встречи.
Всем доброго. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго.